У нас в студии уже путешественник и философ Евгений Хельзун, не против.
Добрый вечер.
Который проездом, вот такой интересный анонс.
Боже, уже действительно вечер.
Правда, да, ранний вечер. Проездом из Малайзии в Гонконг. У нас в студии на Крещатике. Вы родом из Донецка, поэтому интересно с вами говорить в программе «Киев-Донбасс». Ну и кроме того, сейчас вы были в постсоветских странах, Узбекистан, Кыргызстан. И сразу свежее впечатление, что там говорят об Украине и военной действиях в Украине.
Я хочу сразу сказать, я вот знаю, что нас слушают не только на наших территориях Донецкой области и Луганской, но также и на оккупированных территориях. Я просто хочу сказать всем людям, которые сейчас нас слышат, что мы на самом деле не теряем с вами связи, и мы знаем, что вы все с нами, и что вы думаете о нас, и мы тоже о вас думаем. И я не знаю, я хотел бы, чтобы многие говорили эти слова в эфире, как бы там ни было. Мы не хотим войны, мы не хотим, чтобы люди гибли ни с той, ни с другой стороны. Даже если вы не поддерживаете сегодня Украину, и даже если у вас другие мысли, это все равно не повод, чтобы гибли сыновья и дочери. По крайней мере, мы здесь это знаем, и мы стараемся донести это до как можно большего числа людей. Теперь, чтобы ответить на вопрос касательно Центральной Азии. В этом году кардинально изменилась информационная ситуация в Узбекистане и Кыргызстане относительно Украины. Во-первых, уменьшилось в разы давление российской информации.
А в связи с чем, интересно?
Оно уменьшилось просто потому, что наши новости сошли с экранов. Сошли с первых полос, так сказать, сошли с экранов телевизора.
А, новости об Украине сошли.
Новости об Украине ушли.
И поэтому меньше там всяких фальсификаций.
Да, люди просто успокоились. То есть если в прошлом году иногда, ну скажем так, поскольку я езжу туда каждый год, стычки случались на почве бандеровцев, фашистов, то, что мы там не празднуем День Победы, или еще какая-то прочая пурга, которая распространялась российским телевидением, то на сегодняшний день этих стычек практически нет. То есть, поскольку приходится общаться очень много с местным населением, с простыми людьми, то люди вернулись в основном в обычное психическое состояние, и больше украинцев не считают своими врагами. Я еще раз хочу сказать, что если вы поедете туда сами, вы это сразу почувствуете, что гостеприимство и вот теплые чувства, они опять вернулись. То есть все-таки, как это было раньше, жители Узбекистана, например, массово работают в России, и все они ощущают дискриминацию в России.
По отношению к себе?
По отношению к себе, как к людям третьего сорта, которые выполняют плохую работу. В отношении украинцев у них нету таких чувств. А нас они воспринимают как равных. И даже те люди, здесь много узбеков работает в Киеве, а те люди, которые работают здесь, они говорят своим родственникам, что в Украине этого нет. Конечно, тут есть ксенофобия и есть, конечно, и российские выходки, но число их не сравнить с теми, которые есть в России, и вообще общее отношение населения. Поэтому, когда вы путешествуете там, вы всегда чувствуете, что к нам относятся хорошо. Тем более, что тут еще есть такой фактор, что в Узбекистане российских туристов вообще нет. А нас они воспринимают как далеких иностранцев, как европейцев, и вообще сразу заговаривают по-английски. То есть они не видят нас носителей русского языка.
А почему, кстати, русских туристов нет в Узбекистане?
Ну, они есть, они доезжают, там, Ташкент-Самарканд, но глубже по стране путешествует очень мало. В основном европейцы, малайзийцы, китайцы, то есть там можно встретить сейчас кого угодно.
А вы по глубинке так вот, да?
Ну, поскольку мы путешествуем, да, конечно, мы очень далеко заезжаем. От Ташкента на 1000 километров и дальше.
Ну да, а почему именно такой маршрут вы выбрали? Вот такая Средняя Азия.
Ну и кто,
да,
в этих группах?
Ну, это украинцы в основном, люди, которым интересна Центральная Азия. Поскольку я занимаюсь тем, что я вожу людей в эти маршруты, я каждый год бываю вот последние 3-4 года в этих странах. Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. В Кыргызстане немножко по-другому ситуация. Все-таки Кыргызстан, в силу того, что он находится в таможенном союзе, он в орбите таможенного
влияние
союза, а таможня — это не только таможня. Как бы в России таможня — это больше, чем таможня. Это всегда влияние.
Да, я прошу прощения.
Да. Но, тем не менее, в этом году с людьми можно разговаривать, и нас слушают. И наш голос, то есть каждый украинец, путешествующий сейчас там, это миссионер своего рода. Человек, распространяющий знания о том, что происходит в нашей части мира тут.
И о чем вы спрашивали?
Давайте, о чем спрашивали?
Ну, первое, что у вас там, война закончилась? То есть люди не видят этого по телевизору, они думают, что война закончилась. И когда ты им объясняешь, что на самом деле у нас это война между Украиной и Россией, что у нас есть линия фронта, что каждый день гибнут люди, они слушают, и многие говорят, что да, Ну, ведь у нас по телевизору говорят по-другому, то есть они чувствуют ложь в этом. Особенно киргизы чувствуют, потому что, ну, они пережили два Майдана в своей стране, у них все-таки демократическая власть, и они понимают, что доверять прессе на 100% нельзя, тем более той, которая часто меняет свое мнение.
Угу. А как вы считаете, вот Казахстан – большая страна в Средней Азии, а у них возможны проблемы подобные, так мягко говоря, которые переживает сейчас Украина? Почему я спрашиваю? Я поясню. Я недавно видел программу Никиты Михалкова, возможно, вы ее тоже видели. Там некий такой футуристический сценарий, когда Китай захватывает Россию. Может быть, вы видели. Ну, слушайте, на полном серьезе.
Страшилка,
ну, да. Наберите YouTube. Никита Михалков. Россия, Китай, да вы все увидите. Uh-huh. Вот это фильм, некий такой футуристический фильм, пугалка такая для, uh-huh. я так понимаю, для российских граждан. Китай идет, и фактически там сценарий, вот то, что Россия делала в Крыму и на Донбассе, там сценарий развернутый в другую сторону. Это Китай делает с Россией. Но я не об этом хочу сейчас спросить. Uh-huh. Там показан Казахстан, и даже так вот графически нарисован Казахстан, и вот Казахстан захвачен якобы Китаем, и даже не захвачен.
Часть его территории объявляет независимость.
Не-не-не, там, слушайте, там все намного сложнее. Там, значит, Китай предоставляет все свои военные объекты Китаю, Казахстан, да? И я себе вот экстраполирую эту ситуацию, я понимаю, что российская пропаганда сейчас делает с Казахстана то, что она сделала с Украины, что Украина предоставила все американцам, да? Все базы, что на Донбассе воюют американцы. Вот то же самое под другим соусом с Казахстаном. И я себе грешным делом подумал, а не готовят ли они чего-нибудь подобное?
Я думаю, тут мы должны учесть все-таки, что человек Никита Михалков, который автор этого всего, что все-таки человек пожилой, ну и с неограниченными возможностями, но с ограниченным разумом. Поэтому как бы плоды творчества мы не должны рассматривать серьезно. То есть,
да, но есть некие люди, которые как бы вот такие рупоры, да?
Что касается точек напряжения в Центральной Азии, они, безусловно, есть. Да. И они другие. Скажем так, китайскую угрозу я бы вообще не воспринимал серьезно. Китайские страшилки — это просто страшилки для того, чтобы напугать жителей Центральной Азии, чтобы они прильнули к материнской российской груди. Более ничего. Ничего в этом нет. Китай не угрожает своим соседям. Ни России, ни странам Центральной Азии. А вот... Россия этим странам угрожает, во-первых, в первую очередь, это ISIS, то есть сегодняшний исламский терроризм, который есть в этом регионе, и те люди, которые узбеки, и кыргызы, и таджики, и казахи, которые воюют сейчас в Сирии, а это сотни, возможно, тысячи людей, это реальная угроза для безопасности этих стран. И более того, это угроза, которая толкает их в объятия России. И сама Россия тоже угроза для них. Ну, поскольку, то есть пророссийский сепаратизм в Казахстане, который может возникнуть, или же угроза потери власти местными диктаторами, которых Россия захочет сместить ради своих интересов, например.
Не могу не добавить, так как симпатизирую Центральной Азии там, в силу своего этнического происхождения, и общалась с друзьями в Таджикистане, и Таджикистан очень хорошо понимает Украину, потому что пережили свою гражданскую, правда, свою гражданскую войну, и тоже говорят сейчас практически то, что говорит Евгений Хельзон, уроженец Донецка у нас в студии, что главное — мир.
Конечно.
Ну, на самом деле эти простые фразы.
Это просто разговоры, понимаете, разговоры, потому что игроки, которые участвуют в этом во всем, они не прислушиваются к мнению людей, которые хотят мира. Есть другие точки напряжения между Кыргызстаном и Узбекистаном, например, который может вспыхнуть в любой момент, и то и дело это происходит. Есть в Таджикистане определенная напряженность внутренняя, есть напряженность в Казахстане, как вы видите, очень странные происшествия, которых раньше эта страна не знала.
В Астане вы имеете в виду перестрелку, да?
Да, перестрелки в Алматы. Перестрелки,
да.
Где там было, в Актобе.
Как мало мы все-таки.
Это может быть инспирировано, я прошу прощения.
Странах, да?
Да, это может быть инспирировано, вот такая.
Ну, мы не знаем, мы тут далеко, но мы, по крайней мере, должны за этим следить и вникать в эти проблемы. Потому что ситуации, то есть войны и проблемы, которые могут разыграться не только в Центральной Азии, но и в России, это могут быть проблемы, связанные с распадом целых огромных постсоветских государств. И мы будем первыми, кто примет беженцев оттуда.
Угу. Друзья, с нами Евгений Ихельзон, путешественник, буддист и родом из Донецка. У нас вообще донецкий бенефис сегодня, правда, Оля?
Вот такая да, программа.
И мы,
а какая?
Евгений, вы знаете, и мы сегодня никого не выпускаем из студии, а без того, чтобы человек не рассказал, как вот оккупированные территории Украина может вернуть назад. Почему? Вот что толчком явилось.
И важно ли это?
Ага. Первое, что я хотел бы сказать в этой связи, что ни в коем случае, никогда, никто из нас не должен считать, что мы имеем право отказаться от этих территорий, отказаться от этих людей. И Украина как государство никогда, ни один политик не должен посметь даже заявить где-нибудь, кстати, это сейчас то и дело происходит, что мы должны отказаться от этих территорий, отбросить там, отрубить хвост себе и так далее, потому что там раковая опухоль, это абсолютно позиция неприемлемая на сегодняшний день. Это наши люди, это наша земля. Получилось так, что мы сейчас отступили от ее границ, но должны произойти некие события, которые вернут эти территории назад.
А как возвращать будем?
Абсолютно, то есть понятно, но если вы видели последние события, вот связанные, допустим, на саммите НАТО, есть четкая позиция Украины и наших западных партнеров, которая говорит о том, что мы требуем выполнения Минских соглашений, которые, понятное дело, никто выполнять не собирается. То есть это просто означает, что мы будем стоять на этой линии фронта до тех пор, пока что-то не произойдет. То есть Россия не ослабнет, там сдохнет падишах или осел.
Но мы вот, будем стоять и ждать того момента, когда мы вернем свои территории, да?
Мы будем стоять, имеется в виду, в вопросах безопасности мы стоим, а в вопросах интеграции мы занимаем активную позицию. То есть мы стараемся сделать так, чтобы люди к нам вернулись. Люди вернулись нам в первую очередь ментально. Понимаете, те люди, которые живут на той стороне, они прекрасно уже понимают, что перспектив у них маловато. Даже если их когда-то и возьмут и сделают какой-то там очередной российской землей, то состояние экономическое, моральное и духовное, там будет все капиталы нам известные, будут в очень плохом состоянии очень долгое время. Это будут максимум какие-то дальние задворки России, а если честно говорить, то это буфер между Россией и НАТО.
Я чуть не сказал, и свободным миром.
И свободным миром. Это теперь граница железного занавеса проходит там. Мы хотели, чтобы она проходила чуть дальше, по границе, по реальной границе Украины. То есть первое главное, что мы должны понять и почувствовать для себя, что мы не отказываемся от этих людей ни от Донбасса, ни от Крыма.
Евгений, вы говорите об интеграции. Не могу не спросить, не связана ли интеграция, на ваш взгляд, с облегчением вот, процедуры посещения родных, в общем, пересечения этой линии разграничения, скажем. Смотрите, есть такая новость. СБУ закрыла автобусный рейс Одесса-Луганск, который ездил через Белгород. Но, по правде говоря, вот и правозащитники в нашей студии, в эфире нашей программы «Киев Донбасс» часто говорят, что это единственная возможность, и вот через Россию часто многим людям в силу бюрократии, которая есть на, так скажем, материковой Украине, да, в силу бюрократии посетить мирное население своих родных в Енакиево, например. Вот как вы считаете, вот этим нужно заниматься?
Енакиево не наше.
Так правильно, посетить своих родных в Енакиево.
Я хочу сказать, что вопросы безопасности на сегодняшний день...
Я прошу прощения, я просто уточню. Енакиево наше, просто оно под оккупацией сейчас находится.
Я имею в виду Енакиево на той стороне. Да? Я хочу сказать, что вопросы безопасности — это вопрос номер один. Если у СБУ есть причины это делать, наверное, мы должны смириться. Потому что каждый день у нас гибнут люди. И гибнут они в результате, в том числе, того, что разведданные передаются врагу.
Я понимаю. А да, дочери переселенки, что... которая живет в Одессе, маму свою старенькую посетить с дедушкой, как?
Ну, точно так же. Ну, я не знаю, как единого ответа какого-то однозначно на этот вопрос нет. Возможно, что процедура должна быть упрощена. Но, с другой стороны, вопросы безопасности — это вопросы номер один. Мы не имеем права рисковать жизнью. Кто-то может подождать 7 часов на блокпосту ради того, что кто-то не погибнет из-за этого. Потому что мы не знаем. Я, например, смотрю сейчас...
Многие просто не могут посещать.
Я, например, смотрю на Россию сейчас, которая вот пускает наших граждан свободно в Крым отдыхать. И я очень радуюсь тому, что они это свободно делают. Потому что ясно, что добром им это не выйдет. Мы едем... То есть я знаю, что есть масса людей, которые поедут туда, с определенными целями. И я, это как бы...
Чуть-чуть по-другому скажите, они, как вас понять?
Вы знаете...
Очень просто меня понять, что открытые границы между двумя вражескими государствами, то есть, в принципе, я бы рекомендовал закрыть все сухопутные пункты вообще. И наоборот, а воздушное сообщение разрешить. Потому что контроль в аэропорту более ясный и понятный, чем контроль... Что касается линии разграничения на Донбассе, то ее, конечно, закрывать нельзя. Внутренние мы не можем закрывать, а сухопутные переходы с Россией мы имеем право закрывать. Польша же имеет право закрывать для приграничного движения из-за визита Папы Римского. А мы из-за войны не можем закрыть. Вся эта трансграничная контрабанда, которая существует, она может подождать ради безопасности. Это очень серьезно. Мы в свое время, у нас была пограничная служба очень слабая. У нас переползли десятки и сотни ДРГ через границу.
Еще когда... И сейчас продолжают переползать. Сейчас посмотрите, основные боевые стычки сейчас, это как раз с ДРГ, которые...
Нет, я имею в виду через российско-украинскую границу, когда-то все эти события только начинались. То есть, да, процедура должна быть упрощена, но мы не имеем права рисковать жизнью людей.
Угу. Евгений, а вы общаетесь ли с близкими, родными, или, скажем так, просто знакомыми, может, с кем вместе учились, с теми, кто сейчас на оккупированной территории, и о чем в основном говорят?
Ну, среди моих знакомых есть, к сожалению, люди не очень вменяемые, которые служат верой и правдой сейчас пророссийскому режиму. Да. И я с ними общаться приходится иногда по каким-то вопросам, то есть, ну, скажем так, спросить о ком-то, о чем-то, то есть
узнать.
По техническим вопросам. Угу. Есть также у меня родственники, которые остались в Донецке, и я с ними общаюсь, и чаще всего мы говорим о том, как им, я им советую оттуда выехать, и приехать сюда, найти работу и стараться каким-то образом покинуть этот регион на сегодняшний день. Мама моя в Днепре уже третий год. Например, квартира просто рядом, слишком близко к линии фронта для того, чтобы там оставаться.
Угу. Вот. А как там родным живется? Вот задавали вопрос, когда узнали, что у нас сегодня в программе «Киев-Донбасс», у нас еще был житель Донецка, который не так давно переехал и тоже делился впечатлениями. Спрашивали буквально как, освещаются ли улицы вечером? Возможно ли просто безопасно выйти, я не знаю, погулять? Все ли себе ищут ради безопасности, находят оружие, чтобы было в семье, да, квартиру защитить, скажем?
Я думаю, что жизнь в городках таких типа Терезы, Снежной, она практически не изменилась за все это время, поскольку они не были в зоне боевых действий, нищета осталась такой же, как и была до войны. То есть это достаточно депрессивные регионы Украины. Что касается Донецка, я не знаю, правда ли это, я читал такую информацию, что потребление электроэнергии сократилось в 3 раза в самом городе. Mm-hmm. Это означает, что экономическая база практически подорвана полностью. То есть это значит, что население уменьшилось в разы. Это значит, что промышленность, кто основные потребители? Промышленность практически не работает. Соответственно, мы можем предположить, что люди старшего возраста живут на какую-то местную пенсию, подачки от местных властей, а люди трудоспособного возраста мучаются. То есть те, кто не вовлечен в какую-то систему и не служит режиму или не воюет. Но у меня есть сведения о том, что сейчас зарплата солдатам ДНР и ЛНР, стоящим на блокпостах, она... Около 3000 рублей, например, может быть.
Это сколько в эквиваленте к гривне, например, чтобы так понимать?
Грубо говоря, 1150-1200 в месяц.
1150?
Это не в день.
1200 гривен в месяц, да? Это при том, что цены в Донецке, они повыше, чем в Украине, или такие же?
Ну, родственники жалуются, что все очень дорого. То есть, если бы они могли ездить за продуктами, они бы ездили в Украину.
В Украину, да.
Ну, просто получается, что это все... имеет смысл только в промышленных масштабах.
Для себя привозить кило помидоров никакого смысла. Это же сколько затрат на дорогу. Друзья, с нами сейчас Евгений Хельзон, путешественник, буддист. И Евгений сам родом из Донецка, поэтому очень хорошо знает то, что вообще происходило раньше на Донбассе и то, что происходит сейчас. Да, Евгений, мы сегодня целый день говорим о том, как Донбасс будем выводить из депрессии. Вы как раз сейчас так употребили это слово, депрессивные районы Донбасса. И говорим и о депрессивных районах, которые сейчас под контролем Украины, и в будущем, после возвращения оккупированных территорий, как точно так же, не повторяя наших предыдущих ошибок, будем выводить из депрессивного состояния все регионы Донбасса. Вы себе видите какой-либо путь?
Я сегодня общался, так получилось, утром с новым человеком в моей жизни, переселенец из Луганска. И он тоже перевез семью, выехал. И вот он мне сказал такую простую вещь, и я ему поверил, что он, в принципе, возвращаться туда не хочет, даже если все успокоится и прекратится война. Поскольку, по его мнению, экономический базис и Луганской области, например, он подорван на долгие годы. То есть заводы просто вывезены. Люди, которые пришли там к власти, это бандиты, которые просто вывезли все ценное и продали его, сдали на металлолом или продали то, что могли продать. Но то есть это люди, у которых очень четкое понимание ситуации. Если бы они собирались надолго там базироваться и процветать,
развивали бы
производство. Они бы этого не делали.
Из Луганска действительно вывозили, да и из Донецка вывозили заводы целые, то, что ценное, там станки с программным управлением и все такое прочее вывозилось, и они работают сейчас на территории Российской Федерации. Кстати, Россия этого не скрывает.
Или не работают.
Или не работают, да.
Или сданы в металл.
Да, ну хорошо, смотрите, но подождите. Но
еще он мне сказал такое. Да. Вот тут к нам, говорит, переселенцам плохо относятся. Я типа ходил там в собес, и мне там, ну, к нам плохо относятся и так далее. Ну, я ему сказал, тут ко всем плохо относятся. Вообще, но у тебя здесь есть теперь работа, у тебя есть вот новая жизнь, и Киев хорошо относится ко всем. В Киев может приехать любой человек и найти себе и друзей, и работу, и знакомых по интересам.
Боже, как приятно это слышать.
Тут всегда ко всем плохо относились в этой стране. И во Львове, и в Киеве, и в Симферополе.
У нас не так много времени, хочу услышать. Вы говорили, что хотите говорить сегодня о примирении. Какого рода примирении?
Мы должны выйти из контекста тут Надежды Савченко в первую очередь, потому что некие громкие заявления, они скорее работают против этого процесса. Потому что примирение означает, что мы поняли, что мы больше не хотим убивать, и мы готовы жить рядом с людьми, которые исповедуют другие ценности.
Но то, что
в одной
вы
стране,
сказали...
в одной квартире, в одном доме. Но мы больше не бросаем друг друга гранатами. Это единственная основа для примирения. Все политические вопросы, они исходят из этого. То есть, в первую очередь, мы должны прекратить убивать, прекратить войну, прекратить убийства. И только на этой почве возможны какие-то улыбочки, о которых говорит Надежда Савченко. Я сознательно сейчас вступаю с ней в диалог, да. Потому что она говорит очень хорошие, правильные вещи, но возможно, что... То есть если мы начинаем об этом говорить, у этого процесса есть формат.
И вот смотрите, то, что мы начинаем об этом говорить, это можно расценивать тоже как старт некоего процесса. Но тут очень важно, что это должно происходить в двух плоскостях, да? То есть с обеих сторон нужно прекратить стрелять друг в друга, правда?
То есть... Мы должны искать возможность общаться с вменяемыми людьми с той стороны, которые тоже хотят мира.
Это, как правило, простые люди или такие люди есть в руководстве вот этих незаконных
образований?
Потому
что Егор Фирсов в нашем эфире сказал, что таких людей на Донбассе нет, кроме лидеров боевиков.
Я уверен, что они есть, и просто иногда об этом нельзя говорить в открытую. Наверняка... Какие-то сепаратные переговоры будут вестись в ближайшее время.
И совсем напоследок, так как вы путешественник, организуете поездки вот в Малайзию, в Гонконг, в Узбекистан, Киргизстан. Сейчас люди, украинцы, стали активнее как-то ездить, чуть отошли от финансового кризиса, военных действий.
Сложно сказать. В своем бизнесе мы ощущаем некий подъем в этом году, поскольку есть для украинцев, вот в этом смысле главное, это стабильность валютного курса и стабильность, некая стабильность экономики. То есть то падение, которое было в 2014-м, оно абсолютно всех коснулось. Сейчас
Спасибо. Вроде бы.
Да, я предлагаю продолжить наш разговор, потому что мы так нащупали некую нить, да, о переговорах. Ну, я имею в виду в будущем, Оля, ну не теряй сознание, пожалуйста. Я же прекрасно понимаю, что такое эфирная дисциплина. Ну, прекращайте.
Спасибо за беседу.
Да, я имел в виду, что с Евгением Михельсоном мы обязательно подхватим эту тему. Как искать вообще мирные пути? В будущем. Ну, так происходит, а что же вы думаете?